Петухи. В лесу, по тропинке, что вела среди аккуратных елочек, брел Паша Мочалин. Он был одет парадно, в новенькие черные брюки и белоснежную рубашку с красным галстуком. Волосы его были подстрижены, приглажены и топорщились по привычке лишь в нескольких местах. Однако лицо Пашкина, красное, в редких, но крупных веснушках, выглядело озабоченно, сумрачно. Он брел медленно, глядя пустыми глазами куда-то вверх перед собой, держа в руке за спиной исписанный тетрадочный листок. Он брел и угрюмо бормотал: «Дорогие ребята, мы, пионеры Рожновской неполной средней школы, рады приветствовать вас в нашем родном колхозе. Мы уверены, что ваш приезд, обратно забыл. Сегодня должно было произойти исключительно важное событие. Сегодня к рожновским школьникам должны были приехать в гости ребята из городского дома пионеров, с которыми Пашин отряд больше года вел оживленную переписку. Паше, как члену совета отряда, было поручено сказать гостям приветственную речь. Вчера Паша до полуночи пыхтел на кухне, составляя текст своего приветствия, и очень, как говорится, переживал. То и дело он вылезал из-за стола и открывал дверь в горницу, где стучал костяшками счетов его отец, колхозный бригадир. «Пап, тут какое слово поставить? Дорогие ребята, мы очень рады, ну, вроде поздороваться с вами, только не поздороваться, а другое слово есть». «Но пиши, рады приветствовать вас», — басил отец, не отрываясь от своих бумаг. «Во, приветствовать!» — удовлетворенно ворчал Паша и удалялся. Но через минуту его голова снова просовывалась в дверь. «Ваш приезд поможет нашей дружбе. Нескладно, да?» «Ну, хочешь так, напиши. Поможет укрепить нашу дружбу». «Укрепить дружбу. Это складней. Только поможет нехорошо. Больно обыкновенно. В газетах по-другому пишется». «Ну, тогда валяй, будет способствовать укреплению нашей дружбы». «Ага, во!» — Паша энергичным движением вскидывал большой палец и возвращался к столу. Наконец приветствие было готово. Паша лег спать на печку, где была его постель, но и тут не нашел себе покоя. Поворочившись минут 20, он сполз в потемках на пол и снова открыл дверь в горницу, в которой тоже было темно. «Пап, спишь? Ну, что тебе? Как лучше, по бумажке читать или, может, просто выучить? Спи давай, первый час уже. Лучше выучу. А то вдруг они без бумажки, а я по писанным. Потом, гляди, смеяться будут». То ли от волнения, то ли от того, что он не выспался, зубрежка плохо давалась Паше. С 6 часов утра он слонялся по двору и бубнил слова приветствия. Когда проснулись его младшие сестренки и стали ему мешать своими криками и беготней, он удалился в лес. На душе Паши становилось все тревожнее. Оставался всего какой-нибудь час до приезда гостей, а приветствие еще не было выучено. Бормоча, часто останавливаясь, чтобы припомнить забытую фразу, иногда воровато, краешком глаза взглядывая на текст и снова пряча его за спину, Паша дошел до узкой речки, через которую был перекинут пешеходный мостик. Слева от мостика тянулся небольшой пляж, покрытый мелким чистым песком. Будущий оратор решил искупаться, чтобы освежить утомленную голову. Сойдя на пляж, он разделся, аккуратно повесил рубашку и брюки на ракитовый куст и бросился в воду. Тут вдали послышались автомобильный гудок и многоголосое пение. Пашка чуть не захлебнулся от испуга, подумав, что это уже едут со станции гости. Но, взглянув туда, где виднелся бревенчатый мост, он успокоился. Это пели колхозницы, ехавшие на машине, груженной сеном. Выбравшись на пляж, Паша, не одеваясь, достал из штанов листочек с текстом и продолжал свои занятия, но уже по другому методу. Вместо того, чтобы тихо бубнить себе под нос, он оглянулся убедился, что вокруг никого нету, и, размахивая руками, заговорил быстро, громко, с воодушевлением, так, словно его слушали человек 200.
«Дорогие ребята, мы пионеры Рожновской неполной средней школы. Рады приветствовать вас в нашем родном колхозе. Мы уверены, что ваш приезд будет способствовать укреплению дружбы, которая завязалась у нас благодаря переписке. Дорогие ребята, мы с интересом читали ваши письма и радовались, что у вас и радовались, потому что...»
Паша сбился, умолк и сердито уставился на противоположный берег реки, поднимавшийся над водой невысоким обрывом. Там почти вплотную к обрыву желтой стеной подступила спелая рожь. По тропинке, скрытой воржи, кто-то шел. Сначала среди колосьев мелькала лишь серая кепка, потом показалась голова, потом голые сгорелые плечи.
«Несет нелегкая», — проворчал Пашка.
Он сел на песок, положил текст на колени и продолжал зубрить уже вполголоса. Путник вышел из хлебов. Это был мальчишка примерно тех же лет, что и Пашка. Он шел в одних трусах, неся под мышкой большой продолговатый предмет, завернутый в газету, да еще в середине обмотанный какой-то белой тканью. Перейдя через мостик, он остановился, в раздумье почесывая нос. Паша покосился на него.
«Еще купаться надумает. Занимайся тут», — шепнул он сам себе.
И тут же мальчишка спустился на пляж и направился прямо к Паше. Метрах в двух от оратора он бережно положил сверток на песок, сбросил кепку, снял сандалии и пошлепал себя ладонями по груди.
«Теплая вода?» — спросил он громко.
Вместо ответа Паша уставился глазами в лист с приветствием и усиленно зашевелил губами. Мальчишка посмотрел на него с воскомерным недоумением и вздернул короткий нос.
«Эй! Теплая вода!» — повторил он еще громче.
Паша теперь не ответил.
«Ты что, глухой, да? Ну и глухой, а тебе что?»
— проворчал будущий оратор.
«Жалко ответить, да?»
— Паша медленно поднялся.
«А вот и жалко. Ну, баранки гну, виноват, простите, пожалуйста. Я не знал, что тут такой важный барин сидит. Я думал, здесь обыкновенный человек, а тут такая персона, что прямо ужас.
Давай, катись отсюда!» — негромко сказал Паша, пристально глядя на мальчишку.
Тот уперся кулаками в бока. «Что, что? Это откуда такое? Катись!»
Паша медленно поднялся.
«Давай катись, говорю, с пляжа, пока цел!»
«А ты его купил, пляж? Да, купил?
Вот как сейчас дам по шее, тогда будешь знать, купил! Ты! Мне!»
Мальчишка заулыбался и приблизился к Паше.
«А хочешь нокаут заработать? Хочешь?»
Паша сделал шаг назад, загреб пальцами босой ноги песок и, вскинув ногу, удачно, очень удачно метнул добрую горсть его прямо в рот мальчишки. Секунды три тот постоял, отплевываясь, затем в молчании ринулся на Пашу. Бац! Из правого глаза оратора посыпались искры. Хлоп! И губы его стали солеными. Одурев от ярости, оратор вцепился в противника, шмякнулся вместе с ним на сверток, принесенный мальчишкой, стукнул его несколько раз и, вскочив, отбежал в сторону, ожидая новой атаки. Но ее не последовало. Мальчишка вдруг словно забыл о Паше. Он сел, растерянно оглядывая песок, потом пошарил вокруг себя руками, нащупал сверток, на котором сидел, и ерзнул в сторону так быстро, словно там была гадюка. В следующий момент лицо его покраснело и скривилось.
«Вот отвечай теперь! Отвечай! Вот отвечай!» — заплакал он, тыча пальцем в сторону Пашки.
С рассеченной губы оратора струйка бежала кровь. Под самым глазом набухал здоровенный синяк.
«Чего?» — спросил он машинально. «Вот теперь будешь отвечать! Будешь отвечать! Теперь... ответишь!» — сердито плакал мальчишка.
«Ответишь!» — передразнил Пашка.
«Сам меня во как раскровянил, а я отвечай!» «И ответишь! И ответишь! Мы рожновским ребятам скажем, они тебя все равно найдут, они тебе покажут!»
При упоминании о рожновских ребятах Паша насторожился.
«Рожновские! А чего они мне сделают? Рожновские! А того!» Гляди, что наделал!» Присев на корточки перед сплющенным свертком, мальчишка снял с него белую ткань, которая оказалась рубашкой. При этом из нее выпал пионерский галстук. Мальчишка развернул газету и глазам представилась куча сломанных планочек и клочков, покрытый серебристым лаком бумаги. Среди них поблескивал бензиновый моторчик и краснела лопасть пропеллера. «На, смотри!» — снова в голос заревел мальчишка. «Шесть человек на день месяц работали. Теперь увидишь, теперь тебе рожновские покажут, как модели ломать, да ихних гостей бить».
«Каких гостей?» — переспросил Пашка внезапно упавшим голосом.
«Таких, из городского дома пионеров!» Паша подогнул колени и опустился на песок. Челюсть у него отвисла. Он уставился на мальчишку таким взглядом, что тот даже перестал всхлипывать. Так прошло с полминуты. Пашка вдруг замотал отчаянно головой. «Врешь!» — прошептал он хрипло. «Их 15 человек, они на автобусе, они по Большому мосту должны. Не, врешь ты все! А вот и не на автобусе! Мы пеший переход решили от станции сделать!» Ребята на привал остановились, а меня вперед послали, чтобы я модель успел забрать, чтобы рожновским ребятам ее преподнести. Паша помолчал, размазывая кровь на подбородке тыльной стороной ладони, потом на коленях подполз к мальчишке. «Слушай, это... Постой, ты кто будешь-то?» — спросил он чуть слышно. «Ну, староста авиамодельного кружка, а дальше что?» «Дальше...» По-прежнему очень тихо сказал Паша. «Тебя, стало быть, Юрием зовут, Самохваловым, а я Паша Мочалин, в совете отряда, который я здесь приветствие вам учил. Вот, гляди». Подняв с песка свой листок, Паша протянул его мальчишке. Стоя на коленях, тот пробежал несколько строк, потом рука его, державшая бумажку, бессильно опустилась. С минуту общественные деятели стояли на коленях, тупо глядя друг на друга. Наконец староста авиамоделистов тихо сказал: «Что ж мы с тобой наделали?»
«Вот я ж про то и говорю, что мы наделали».
Мальчишки еще помолчали, потом Юра поднялся и стал натягивать на себя рубашку. «Все!» — вздохнул он. «Придется теперь зайцем добираться».
«Куда добираться?» — спросил Паша.
«До города». «Вот куда? Все деньги у вожатого. У меня даже карманов нету».
Громко сопя, готовый снова расплакаться, Юра стал завязывать галстук.
«А ребята как? Они тебя искать будут?» — заметил Паша.
«Ну и пусть ищут». Сквозь слезы воскликнул Юра. «А как я пойду к этим самым рожновцам, когда я ихнего члена совета отряда так разделал? Ты погляди на себя. Ты-то себя не видишь, а на тебя смотреть страшно».
Паша тоже стал одеваться.
«Юр!» — вдруг сказал он. «А мы знаешь чего? Мы давай скажем, будто бы на тебя какие-то хулиганы напали и сломали модель, а я тебя выручить хотел, и это они меня так, ладно?»
«Безнадежно!» — вздохнул староста. «Чего безнадежно? Лицо у меня такое проклятое! Сколько раз пытался врать, все равно потом по нему узнают!»
Он поднял с земли обломок фюзеляжа с моторчиком и пропеллером. «Проводи меня немножко. А, ладно, умоюсь вот». Паша обмыл речной водой разбитые губы, и новые друзья двинулись с пляжа.
«Юр, а из-за чего мы подрались-то? Ты хоть помнишь?»
«Из-за характера моего дурацкого. Вот, 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 ну все бы отдал, чтобы чертов характер свой переменить.
Ну что мне стоило повернуться, да отойти, дурак?
Вот, и у меня еще хуже характер. У меня совсем нет этой самой сдержанности. Мне отец так и говорит, тебе с людьми трудно будет жить.
Ну, что мне стоило? Ты бы меня спросил, теплая вода? А я бы тебе ответил, да, теплая, только будь такой любезный, отойди, пожалуйста, в сторону, я тут занимаюсь. Ты мне отошел? Конечно, отошел бы. Когда вежливо, правда?»
Дойдя до середины мостика, Юра приостановился. «Мы давай берегом пойдем, по дороге не надо идти, а то там наших ребят можем встретить...» Он не договорил, потому что где-то совсем близко грохнул барабан и не очень мелодично взревел горн. Из-за высоких хлебов вышли попарно десятка-полтора мальчиков и девочек в белых рубашках с красными галстуками и стали спускаться к мостику, где в ужасе оцепенели староста с оратором. «Во! Юрка еще здесь!» Пионеры остановились на мостике, сбившись в кучу перед двумя мальчишками. «Ты что тут делаешь? Ты дороги не нашел?» «А это кто?» «Это...» — Юра оглянулся на Пашу. «Это так! Это... Ну, просто это... Вообще...» — пролепетал он. 15 пар глаз уставились на Пашу. Все молчали. И не в силах вынести этих взглядов, этого молчания, Паша облизнул разбитую губу, вытянул руки по швам и, сам не зная зачем, заговорил громким, отчаянным, срывающимся голосом. «Дорогие ребята, мы, пионеры Рожновской школы, рады приветствовать вас в нашем родном колхозе. Мы, дружба будет способствовать, потому что уверены, потому что мы...» Пионеры слушали очень внимательно, поглядывая то на заплывший глаз оратора, то на обломок серебристой модели в руке у Юры.